я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим разговор об архитектурной истории одного из самых известных дворцов Невского проспекта – Строгановском. Больше четверти века назад дворец вошел в состав Русского музея, и началось возрождение его облика и исследование истории. Во дворце на углу Невского проспекта и Мойки жили 6 поколений Строгановых. И согласно их вкусам, требованиям времени и потребностям семьи преобразовывали планы и убранство архитекторы от Растрелли до Мессмахера. Неприкосновенной родовой святыней был большой зал, где живописный плафон работы Валерьяни содержал философское завещание барона Сергея Григорьевича Строганова своему сыну Александру Сергеевичу, президенту Академии художеств, директору Императорской публичной библиотеки и создателю Казанского собора. Напомню, Строгановский дворец архитектор Растрелли строил в то же время, что и создавал Зимний дворец для императрицы Елизаветы Петровны. Уроженец Флоренции, Растрелли приехал в Петербург после 15 лет жизни во Франции, изучив имперский стиль Вены. Отсюда особое решение курдонера дворца для соляных баронов, не связанного с парковым ансамблем, как это было традиционно в загородных усадьбах.
Стало очевидно, что Растрелли подражала австрийским дворцам Священной Римской империи. В этом смысле мы, опять-таки, часть Европы. Одна империя подражала другой. И понятно, что такой знаменитый архитектор, как Фишен фон Эрлах, видимо, был некоторым образом кумиром для Растрелли. И есть тут вот такая связь между Строгановским дворцом и дворцом Траудзон в Вене, который существует. И это предположение было еще сделано в начале 20 века. С этой точки зрения мы продвинулись. Это был загородный дворец с маленьким садом. И есть потрясающее совпадение с топографией этого здания, совпадение даже с двором. Здесь двор когда-то имел полукруглую форму, сейчас этого уже нет. И там этот двор сохранился. И амбиции Строганова были в том, что он мыслил так, что он должен был в этом полукруге, в специальной нише встречать гостей, как некий такой римский патриций, выседать так в золотом на кресле. Немцы разработали эту тему вот этих полукруглых ниш, экседер в Ренессанс и в античность, и Строгановский дворец вписывается. Вот. Ну и удалось продвинуть ту часть, которая была после Воронихина, потому что до сих пор книги про Строгановский дворец были всегда по одной схеме. Это Растрелли и потом Воронихин. Но на самом деле после Воронихина был Колодин, потом была вот эта история с Росси Жуковский. Потом вот эта интересная идея, когда Сергей Григорьевич вернулся из Москвы, москвич для мозга гостей, потому что сначала он переехал в Москву где-то в 1818 году, чтобы поддержать Москву после пожара. Вернулся сюда только когда его назначили воспитателем Никсы, великого князя Николая Александровича. И он поселился в коридоре. Вот помните, я вам говорил, что иногда люди себя вписывали очень аккуратно, очень скромно. Вот он вписал себя коридором, который сейчас напротив нас, сделал себе кабинет из коридора Александра Сергеевича. На третьем этаже у него были спальни. В этих спальнях у него были вот эти знаменитые иконы Строгановской школы, которые он собирал после пожара Благовещенского собора в Сольвычегодске, создав таким образом памятник предкам и создав уже другую ауру Строгановского дворца, поскольку он считал, что вот эти западные штучки умеренному консерватору не подходят, надо немножко русифицировать дом, и вот он эти иконы поместил в спальне. И любопытно, как он поступил. Он вот эту часть музейную Александра Сергеевича отвел себе, свой вклад сделал тем, что он сделал некие такие опять копии лоджии Рафаэля, как ни странно, в середине 19 века, подражая, опять-таки, Зимнему дворцу, и сделал себе два кабинета. И это традиционно здесь глава семьи жил в этой части дворца. А наследника он поместил в другую часть, к большому залу, что тоже традиционно было. И там у него был очень любопытный сделан зал, который теперь, ну, кажется проходным для большинства людей. На самом деле это была очень важная в идеологическом смысле большая гостиная, которая была сделана с большим количеством золота, что странно было бы для Сергея Григорьевича, такого любителя вообще аскетизма. Сделано было именно потому, что, с одной стороны, адресовало к золотой гостиной Зимнего дворца и к этой все идеи после Крымской войны восстановлению внутреннего такого баланса Российской империи, немножко потрепанного и представления о себе как империи, которая еще сильна. А с другой стороны, это возвращение к золотому веку самих Строгановых, которые немножко здесь тоже страдали после смерти Александра Сергеевича и уже как будто бы сошли со исторической сцены. Но, однако, тем не менее, нет. Вот мы вернулись в Петербург. Мы также поддерживаем Александра II. Вот наш золотой век, он был связан с строительством соборов, когда-то там в Сольвычегодске. А мы теперь вот так же сильные, и мы это помним. И там на стене висел вот этот знаменитый портрет Александра Сергеевича работы Варника. Потому что сын Сергея Григорьевича был Александр Сергеевич.
Как уже было сказано, в доме жили 6 поколений Строгановых. 3 имени чередовались чаще всего – Сергей, Александр и Григорий. И в семье было понятное желание вырастить второго Александра Сергеевича в память о предке, президенте Академии художеств. Но, увы, Александр Сергеевич-младший унаследовал от предка только умение делать карточные долги. От него даже не осталось живописного портрета. О Строгановых писали знаменитые художники. Только одна миниатюра передает нам облик Александра Сергеевича-младшего. Но возвращаемся к архитектурной истории дворца в рассказе Сергея Кузнецова.
Там были сделаны тоже комнаты, они были разделены большим пространством. И тут вот возникает имя Михаила Алексеевича Макарова, архитектора малоизвестного в Петербурге, архитектора эклектики. И у меня есть подозрение, вот, что он здесь тоже работал, потому что он одновременно строил такое знаменитое имение, как Валышово, Строгановской Псковской губернии, и еще работал в других местах. Возможно, он работал и здесь. Абсолютных доказательств этому нет. И нет вообще ни одного чертежа. Но так иначе, какой-то человек, который был из школы Бассе и Штекеншнейдера, сделал вот такое интересное резюме в стиле, очень редком для Петербурга, в стиле Наполеона III. Эклектика классицизма с барокко, если уж совсем упрощать. Здесь был такой зал, и его не следует пропускать. Это интересное завершение вот этой архитектурной истории, что плюс к Растрелле и Воронихину есть смесь между ними в виде вот этих вот комнат поздних. Вот это удалось тоже изучить, преподнести.
Но там тогда должна быть еще и роскошь отделки.
Она есть. Это очень роскошный зал с великолепным когда-то шелком. Кстати, недавно с помощью эрмитажных сотрудников удалось и найти, какой был первоначальный шелк.
Какой он был цвет?
Он был такой светлый, с цветами. Причем это камелии.
Какая очаровательная вещь.
Это найдено в архиве фабрики Тессинари, который до сих пор хранит. Правда, сам заказ предназначался для Елены Павловны.
Это Париж, да?
Да. А оказалось, здесь розы с камелиями. То есть вот вам, пожалуйста, поворот в Дюма, и все это вы сами сейчас дофантазируете. И сам зал роскошный, поскольку был декор карниза, и это все сохранилось. На все это были потрачены деньги. И это подвиг для человека, который отдавал долги Строгановых еще наполеоновского времени. Да. Но вот именно вот это желание поддержать имидж рода здесь явно присутствует. А при этом вот этот камин воронихинский был сохранен. Частично искусственная, частично естественная эклектика вот в этом зале присутствует. Это очень интересный момент, и его не следует упускать.
Напомню, книга, вокруг которой сегодня идет разговор о Строгановском дворце Русского музея, называется «Архитектурная история». И в ней представлены детали интерьеров, многие вообще впервые, обмерные чертежи внутренних комнат. Все годы реставрации Сергей Кузнецов сам снимал все, что открывало специалистам. И постепенно все четче проступала архитектурная канва от Растрелли и Воронихина и далее в XIX век. Мне очень нравится наблюдать, как неторопливы и внимательны посетители Строгановского. Переходя из одного интерьера в другой, кто-то возвращается, желая уточнить впечатление. Такое редко можно видеть летом в переполненных эрмитажных залах, когда публика везде только спешит. В Строгановский дворец, если есть возможность, лучше приходить дважды. Сначала посмотреть все, что связано с Александром Сергеевичем Строгановым, а затем ту же достойную, но более позднюю историю.
Если вы хотите знать, кто такие Строгановы, вы должны прийти во дворец, но при этом отдавать себе отчет. Вот эта комната вот этого владельца, вот это другого владельца. И вот как они себя мыслят. И это очень красивый, отобранный, так сказать, да, чертеж, миф, который сделан самими владельцами. Отсекая быт, они превращали себя в мифологических фигур. Образ присутствует. И начиная с большого зала, и в картинную галерею, и минеральный кабинет, тут и колоден есть, и вот эта золотая эта гостиная, тут много всего есть. И эта книга вам должна показать, что это здание много-много слоев. И это пример. На самом деле мы должны понимать, что в Петербурге очень много таких зданий. И это наша гордость, и это наша история. Просто нужно себе давать труд каждое здание рассматривать соответствующим образом. Готовиться перед походом в это здание, максимально концентрироваться на изучении его, сопоставляя и архитектуру владельцев, и потом придя, еще раз прочитать. И тогда у вас создастся образ, и тогда у вас будет образ Петербурга. Образ Петербурга Строгановых, Шереметьевых, Юсуповых, Шуваловых, Пушкина, Достоевского, Гоголя и всего остального.
Не было ничего случайного в каждом конкретном случае.
Да, потому что здесь же, когда вы попадаете в этот дворец, вход в часть этой истории, потому что одновременно Воронихин тянет отсюда Строгановский сад, И сейчас на экспозиции это очень хорошо представлено, есть много видов этой дачи. Это же часть вот этого мыслительного процесса Александра Сергеевича. И тут же очень хорошо представлен собор Казанский, потому что это тоже часть Строгановского Петербурга. Строгановский дворец – это только вход в эту всю грандиозную историю, от которой вы можете еще отправиться и в Сольвычегодск, и в Пермь, и в Рим, и много-много куда. Вот это вся наша история, которой мы должны гордиться, которую мы должны изучать.
Большой зал – сердце Строгановского дворца, как, впрочем, и картинная галерея. Знаменитая библиотека и физический и минеральный кабинет Александра Строганова. Затем гостиные в разных архитектурных стилях, совсем особые арабесковые. Зал Гюбера Робера, греческая комната. Малая библиотека или кабинет графини Софьи Владимировны Строгановой, большой и малый кабинеты графа Сергея Григорьевича Строганова.
Софья Владимировна ни много ни мало решила поменять, как теперь бы сказали, весь менеджмент.
Управление дворцом?
Нет, всей империи.
А всей империи Строгановой?
Да. Посыл очень простой. Возьмем крестьянских мальчиков из своей Перми, отберем их, сюда привезем. И, как Екатерина, мы с чистого листа их воспитаем здесь, в Петербурге, и поставим потом на все должности. И вот среди них, первой этой партии, был, в общем, икона этого проекта Александр Ефимович Теплоухов. Показал способности к немецкому языку. Были экзамены, кстати, вот в этом же большом зале. Вот. И тогда было решено, что давайте его отправим за границу. Он у них некоторое время стажировался в конторе. Все, кто попал на стажировку в контору, они все жили на третьем этаже. Для нас огромный плюс, потому что он 57 лет вел дневник. Потрясающе интересно, как шаг за шагом он выстраивал свой быт, как он приехал крепостной, а потом как он завел свою собаку, свое ружье, потом у него были книги, как человек рос. У него была любимая комната, как мы теперь знаем по этим дневникам, с круглым окном на третьем этаже, а потом он перебрался в другую комнату с видом на мойку. Он еще был художник, он зарисовал, и мы теперь знаем, как выглядели комнаты на третьем этаже. И более того, одну из лестниц я теперь называю лестницей поцелуев, как он называет, потому что они там назначали себе свидания.
С кем?
Прислуга. У них своя жизнь шла в этом дворце, параллельная, которая совершенно была неизвестна. Мы не знаем бабушкину комнату, но мы знаем теперь лестницы поцелуев, что вот какая-то еще жизнь была, и что они, оказывается, там все жили. Реставрация, собственно, есть изучение. Почему, собственно, и книга получилась в конце реставрации. На самом деле, я считаю, что это вообще отдельный проект про реставрацию. Как ее пытались сделать в 2014 году, в 2020-е годы, и как потом Русский музей по-настоящему за это взялся, и как это позволило, в общем, перевернуть представление о дворце. На самом деле, конечно, ведь это параллельный процесс. Мое желание еще было показать, что вот дворец попал в хорошие руки все-таки. Что вот смотрите, что если здание передается приличному учреждению, то оно приобретает и свою историю, свою мифологию, и оно реставрируется.
Это экстраординарное учреждение,
да,
Русский музей. Дворцам многим так не повезло.
Да, экстраординарное, да. Экстраординарный опыт, и
желание,
вкус,
и
люди,
и
все это, и коллекции, и все это, в конце концов, вот результат деятельности команды.
История. Да, увы, домом Строгановых этот дом стать не может. Но есть ли интерес к изучению дворца, наверное, даже неожиданный для самих потомков Строгановых, очень сильно оторванных от жизни дворца. Вы для них тоже открываете глаза?
Ну, я стараюсь.
В рассказе Сергея Кузнецова, заведующего сектором изучения истории Строгановского дворца Русского музея, прозвучало название «Лестница поцелуев». Оно, конечно, потянуло за собой рассказ об уникальной школе менеджмента, когда Строгановы учили в Европе своих талантливых крепостных. Но об этом в следующих выпусках. У микрофона была Анна Всемирнова.